Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Час прессы. Спорт», которую ведут сегодня Олег Винокуров и Валерий Винокуров. У нас есть два гостя. Об этом чуть позже. Новостей мы сегодня сообщать вам не будем никаких, для того, чтобы время не отнимать, а тем более, что не особенных событий не было в пятницу. Но во вторник завершилась шахматная олимпиада в Дрездене. Две даже олимпиады, и мужская, и женская. Поскольку российское радио, российское телевидение сообщило итоги этой олимпиады следующим только образом. Женская команда России заняла 4-е место, мужская команда России заняла 5-е место. А у нас среди слушателей есть много любителей шахмат, и поэтому и одному из них я даже не смог ответить на вопрос неделю назад, в прошлое воскресенье, поэтому сейчас я быстро сообщу итоги всемирных шахматных олимпиад. Среди женщин шестерка выглядит так. На первом месте Грузия, на втором Украина, на третьем США, на четвертом Россия, на пятом Польша, на шестом Армения. Мужская олимпиада завершилась так. На первом месте Армения, второй раз подряд шахматисты Армении выиграли шахматную олимпиаду. На втором Израиль, на третьем США, на четвертом Украина, на пятом Россия, на шестом Азербайджан. Кроме того, вручался еще кубок имени Ноны Гаприндашвили вручался за суммарную победу, так сказать. И обладателями стала команда Украины. Женская заняла 2-е место, мужская 4-е. В сумме очков они, украинские шахматисты, получили вот этот кубок за суммарную победу. Ну, к слову сказать, вся пресса сообщает о том, что на таможне в Борисполе произошел такой инцидент, когда из этого кубка, там был такой драгоценный камень, в нем был, он исчез. И кубок вообще был поврежден. Там идет сейчас следствие. В общем, конечно, ошарашенный шахматный мир тем, что испорчен такой кубок. Ну, говорят, что грузчики виноваты там. В общем, следствие ведется. И на этом, как бы, об итогах шахматной олимпиады я все сказал. Отвечаю только на вопрос нашего слушателя Александра, который просил неделю назад назвать состав сборной США. Я тогда сказал, что никого не знаю из этих шахматисток женской сборной США. Но назову, чтобы выполнить просьбу. Ирина Круш или Краш, ее фамилия, не знаю, как буква Ю английская, как прочитать правильно. Анна Затонских, Русудан Гулетиани, Катерина Раханян и Татев Абрахамян. То есть Армения представлена и здесь. Все. Больше никаких новостей. Теперь представляем гостей. Олег может представить сразу наших гостей.
Ну, вместе мы представим. В общем, гости-то в данном случае нашим слушателям хорошо знакомы. Одного даже как-то и гостями назовешь. Сергея Тарасова голос регулярно слышат наши слушатели во время утренних программ. Ну и знают тоже, что Сергей, естественно, от спорта недалек, скажем так, поскольку периодически, вот не дали как 2 дня назад, когда в нашей дружной компании тут некие технические накладки произошли, Сергей блистательно мог познакомить всех слушателей с новостями спорта. Ну и даже в прошлой программе «Прессинг» тоже выступил с таким эссе на тему прощания со стадионом «Динамо». Ну, а второй, действительно, наш гость, прямо-таки, это Петр Лидов, зачастил к нам, можно сказать, потому что не... Но каждый раз приходит в новом качестве. Петр, вы где-то примерно...
Месяц назад.
Да, где-то около месяца.
Около месяца вы в качестве руководителя медицинских программ Федерации тенниса.
Это было перед полуфиналом, да, мужским и женским финалом.
Кубок Дэвиса, Кубок Федерации. Мы обсуждали вашу успешную работу. Успешную, судя по результатам, естественно, выступления российских команд. А теперь вы тоже возглавляете медицинские программы, но уже континентальной хоккейной лиги.
Это повышение?
Вот, именно.
Ну, видимо, руководители послушали тогда и решили, что же он на теннис все силы тратит. Тем более, что он еще, я просто добавлю, мы не будем перечислять, очень скромный человек Петр Лидов, все его научные звания и ученые степени, но просто скажу, что он действующий врач-хирург. Правильно же, да?
Да, конечно. Да. Ну, так это повышение или нет? С точки зрения хирурга?
Нет. С точки зрения руководителя медицинских программ. С точки зрения руководителя медицинских программ.
Это расширение сферы деятельности спортивной медицины.
А от тенниса вы отошли?
Нет, или, нет,
все равно.
Нет.
И руководитель там медицинской программы, и теперь еще в хоккее. В хоккее трудное время причем. Да?
Да вообще, наверное, в спорте и в мире трудное время.
Но почему-то так получилось, что именно совпало с трагическими случаями в нашем хоккее. Ваше приглашение, это что, открылась специально при континентальной хоккейной лиге новая какая-то медицинская структура?
До или это просто принцип Черепанова работы? Все было до смерти Черепанова создано медицинское направление. Просто смерть Алексея привела к тому, что это попало достаточно интенсивно в прессу. И достаточно такое маловидимое направление, которое должно было быть, оно сейчас на виду стало из-за этого.
Ну, просто известно, что метод работы континентальной хоккейной лиги очень, с хорошей точки зрения, вот в хорошем смысле слова, очень агрессивный. Стараются максимально сделать работники лиги, они стараются максимально продвинуть. И вот образование нового такого медицинского направления, новой структуры, которая при континентальной хоккейной лиге, это просто входило и прежде в их планы, или это все-таки каким-то образом спровоцировано было трагедией с Черепановым?
Нет, конечно, это входило в планы, и тот опыт, который был уже накоплен, допустим, в той же самой Федерации тенниса и в других областях медицины, он был полностью, сейчас полностью реализуется в континентальной хоккейной лиге.
Друзья, я вас прерву совсем ненадолго, потому что продюсер Наталья Гуреева, координатор Белла Калоева напоминают мне, что я не назвал телефоны. Я это не назвал, потому что думал, что уже все настолько хорошо их знают. Но все-таки назову. Телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатно для жителей всех регионов России. Пейджинговая связь бесплатно для москвичей 660 1055, а смс-сообщение можно посылать на номер плюс 7 903 743 2801. И сейчас давайте уже на полминутки прервемся и потом продолжим спокойно наш разговор.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
На волнах «Радио Свобода» продолжается программа «Час прессы спорт». В студии Олег Винокуров и Валерий Винокуров в качестве ведущих, а также и Сергей Тарасов, ведущий утренних программ «Радио Свобода». Как мы уже объясняли, человек не равнодушный к спорту. И врач-хирург Петр Лидов, который возглавляет теперь не только медицинские программы Теннисной ассоциации российской, но и континентальной хоккейной лиги. Петр, а в НХЛ, может быть, еще вас теперь пригласят, еще там возглавлять конкурирующую организацию?
Нет? Или это будет ссылка?
Нет, нет, обязательно. И НХЛ будет, общемировой спорт,
потихоньку,
все медицинские, да, программы. Нет, а что, вот допустим, ладно, мы сейчас шутим, конечно, но идея-то, идея светлая, нам проще всего. Мы не вне мира политики. Мы те люди, которые созидают, которые соединяют людей разных стран. И, конечно, у нас в этом плане преимущество, потому что мы с врачами, с коллегами НХЛ хотим вместе сотрудничать. Для того... Цели-то благие. Это жизнь и здоровье наших спортсменов.
А медицинская вообще служба в НХЛ лучше организована, чем пока что в новой КХЛ? Или на таком же уровне?
Ну, очень такой сложный вопрос, лучше или не лучше. Где-то у них лучше, где-то у нас лучше, да, конечно. Да. Вопрос даже не этот самый главный. Главное, это то стремление, которое сейчас, вот в настоящий момент, возникло для того, чтобы наши усилия американских и канадских врачей, наших коллег, объединить с нашими. Вот, и мы будем в этом плане сотрудничать для того, чтобы меньше было больных, меньше было травмированных, меньше было случаев внезапной смерти среди спортсменов. Ну, и, более... конечно же, опыт европейский нам очень помогает в этом плане.
А связи же довольно тесные, ведь российские хоккеисты едут, играют в НХЛ, потом возвращаются.
Вот это вот очень важный аспект, потому что, ну, все время говорится с момента создания континентальной хоккейной лиги, ну, или даже до еще начала, что вот создается конкурент, задача догнать, перегнать, забить, побороть и так далее. КХЛ и НХЛ как конкуренты. Ну, может быть, в спортивном каком-то аспекте оно так и есть. Но, значит, в каких-то аспектах, в частности, медицинском, возможно сотрудничество. Это же очень важно. Как вот конкуренция и сотрудничество одновременно, единство и борьба противоположностей.
Друзья-соперники, как да. говорили раньше.
Ну, конечно.
А врачи-то вообще не могут быть соперниками. Врачи же все давали клятву Гиппократа, что наши, что не наши. Тут уж не...
Ну, вот, в принципе, если говорить о медицинской структуре, то понятно, что вы каким-то образом, если не ориентируетесь, то, по крайней мере, соотносите свою работу с работой за океаном. А насколько, на ваш взгляд, европейские хоккейные спортивные вообще врачи, они могли бы быть вашими коллегами, вашими партнерами?
Аналогично. Аналогично с североамериканскими. То есть
чешские, вот, шведские,
нужно понять. Да? Конечно, существует конкуренция среди медиков. Тут вопросов нет. Первое, что мы четко должны на сегодняшний день понимать, что мы выходим из рамок чисто спортивной медицины как таковой. Современные методы диагностики, современные возможности, та фармакологическая революция, которая произошла, те новые методы тончайшей диагностики, успехи в области генетики, успехи в области стволовых клеток, создание даже органов всевозможных, привело к тому, что рассматривать профессию спортивный врач, спортивный медик сегодня можно только с позиции, как это специалист в менеджменте или по организации здравоохранения в спорте. Потому что он не может быть одновременно ни кардиологом, ни травматологом, ни гепатологом, ни иммунологом, ни там, ну, стоматологом, гинекологом. Перебираем. Да, это да, да. Все проблемы, с которыми в конечном итоге сталкивается спортивный врач. И он, естественно, в какой-то области он был раньше воспитан как специалист. То есть он должен знать определенную свою часть. Но главное, он должен иметь возможность четко список людей, профессионалов по направлениям, так называемый пул профильных врачей, не только внутри нашей страны, но и ближнего зарубежья, североамериканских коллег, европейских коллег. Вот задача объединения медицины.
У нас есть звонок, позвонил нам Константин из Московской области. Здравствуйте.
Здравствуйте, Константин.
У меня вот медицинский вопрос как раз вот к специалистам. Вот я обратил внимание во время трансляции, когда вот крупный план показывают, ну, в основном это футболисты или хоккеисты, вот буквально вот если продержится крупный план 5 секунд, и вот спортсмен не плюнет, то это просто чудо какое-то. Вот они просто постоянно плюются, я заметил. Вот, например, в других видах спорта вот не плюются. Вот, я не знаю, это может быть физиологически как-то, вот объясните, пожалуйста, почему так часто?
Да, да, может быть, это на счастье, кто-то крестится, кто-то плюется.
Нет, мне кажется, что и теннисисты плюют. Ну, не знаю, сейчас Петр объяснит.
Платки не выдают им.
Нет, ну, может быть, действительно, нет, ну, что-то пересыхает, может быть. Ну, вот, например, мы же видим иногда, когда финишируют биатлонисты, да, лыжники после длинных дистанций, очень много слюны выделяется. Вот чем это объяснить? Я просто в данном случае несколько расширяю вопрос слушателя Константина.
У биатлонистов, у лыжников выделение слюны связано с тем, что, ну, есть не стопроцентное, но есть такие наметки, что это связано с приемом средств, которые приводят, то есть помогают преодолевать так называемую астму физических нагрузок. Этот бета-2 агонист.
А это разрешенные средства?
Нет, запрещенные средства, но которые разрешены именно у этих вот астматиков. Вот. Это... Да, это как бы, ну, нет такого стопроцентного утверждения, но, скорее всего, а то, что они не сплевывают это все, потому что любой плевок, когда человек бежит, это нагрузка, это сбивание дыхания. И поэтому весь этот процесс автоматически идет вытекание слюны. Очень понятно. Приятная тема для разговора.
Ну, вот, да. Ну хорошо, сама тогда, по себе. Да, вернемся тогда к Константину.
А вот то, что они сплевывают, ну, то же самое, выходит слюна, ну просто, наверное, это ну, культура какая-то.
Культура. Наверное, вообще, мне кажется, не надо давать крупные планы таких случаях. Вот и все. У человека же не можно вот на футбольном поле в борьбе, у него тут что-то ему хочется сплюнуть, что же он в этот момент должен думать, в этот момент показывает его или не показывает. Пробежал, задохнулся, да, в паузе где-то.
А жвачка как-то помогает? В Америке все, как известно, жуют жвачку. Ну, тоже появится вот бейсбольные трансляции, когда...
Не, ну, тренер должен сказать, ты не сплевывай, ты сглатывай.
Заботься об имидже.
Ну, в общем, Константин, у нас действительно несколько... Ну, у человека возник вопрос.
Не, ну, правильно вопрос.
Вообще любопытно даже, действительно. А, кстати, жвачку, вот бейсболисты... играющие люди в американский футбол, вот футболистами как-то мне их не получается назвать, регбисты очень часто жуют во время, и я не знаю, сплевывают, не сплевывают, я как-то вообще не следил, не обращал.
Успокаиваются, может быть.
Ну да, можно вспомнить Овчинникова, голкипера знаменитого Локомотива, московского Динамо, нынешнего уже тренера, можно сказать.
Знаменитого голкипера знаменитого Локомотива.
Так что он не понял.
Да, он считает, это его просто слова. Я просто не могу, наверное, совершенно точно процитировать, но он говорил, что без жевательной резинки он не может быть настолько сосредоточен и целеустремлен, как это требуется. Ну, и для него это очень важно. Именно обязательно жевательную резинку.
Ну, жевательную резинку на штанге прилеплял, чтобы мяч прилипал туда, не отскакивал ворот.
В детском футболе перед пробитием пенальти плюнуть на мяч, чтобы вратарь вернулся от брезгливости.
Но когда-то Хомича, когда у него он очень хорошо ловил мяч, всегда говорили, что он мажет каким-то клеем, ну, разные эти же байги. Но они не так уж пусты, потому что на современных перчатках там же наклеивается такая, да, вот, ну,
пористая
такая резина какая-то. Действительно, это способствует вратарю.
Ну, в общем, это еще кто-то из знаменитых английских вратарей говорил, что именно втирает жвачку в ладони. Ну, играл без перчаток, когда еще давно дело было, не могу сейчас вспомнить, кто.
И вот так потихоньку от медицины мы перешли к жвачке.
Футболу всегда, да, возвращаемся к медицине.
Какая фирма жвачки еще сейчас?
Да, к медицине и к хоккею.
А вам в каких упаковочках, в синеньких или зелененьких?
Возвращаемся к хоккею, да, к медицине в хоккее. Так вот, мы вначале уже сказали, что Петр Лидов попал в трудный момент. Это в чем я вижу его, и читал как раз высказывания на сайтах и Николая Дурманова, вот и нашего гостя. Проверка идет серьезная, молодых, начали с молодых хоккеистов, да, проверили уже несколько сотен, по-моему, да, Петр?
66 человек.
66, значит, еще до сотни не дошло. И уже среди них обнаружены, правда, фамилии не называются, обнаружены молодые хоккеисты, которым, видимо, будет запрещено играть, да, из-за каких-то недугов или что?
А это приобрели они эти недуги или они были пропущены медиками до этого?
Ну, давайте так, по порядку. Существует так называемая система внезапной смерти среди спортсменов. Она связана с травмами и связана с двумя проблемами. Дальше. Это сердечная смерть и смерть от разрыва аневризмы головного мозга. Наибольшие трудности представляет диагностика внезапной сердечной смерти. Это та ситуация, которая может быть связана с врожденными какими-то аномалиями, которые не диагностированы у спортсмена заранее, либо приобретенными вследствие интенсивных физических нагрузок. Это не обязательно только у хоккеистов. Это вообще весь спорт.
Ну, футбольные мы знаем.
Да,
мы,
да.
Были.
Да.
Испанский молодой игрок там.
Значит, мы берем группу самых одаренных людей и самых здоровых, среди которых мы проводим эти исследования. То есть это те, которые выбились в профессиональном спорте на высокие рубежи, оставив позади себя всех больных, всех там, ну, всех, кто не мог этого достичь. То есть это элит, самая здоровая, так называемая, часть населения молодого. Значит, среди и у этой части населения имеются проблемы. Значит, количество недиагностированных каких-то случаев конечно, ничтожно мало, не диагностируя каких-то врожденных патологий. Мы это выявляем, но это очень мало. Основное, конечно же, то, что выявляется, это проблемы, которые были получены в ходе интенсивных нагрузок. Это та медаль, оборотная сторона медали, которую платит спортсмен, который входит на вершину спортивной карьеры. И прежде всего, это так называемые нарушения проводящей системы сердца. Самая большая сложность связана с тем, что спортсмен иной раз не предъявляет никаких жалоб. Он активно тренируется, он себя хорошо чувствует. И вдруг, может быть, одномоментное, либо нанесенный удар провоцировать, столкновение, либо вообще даже человек может умереть во сне.
От этого, да?
Да, да. Это не чаще всего, конечно же, это все происходит на льду, но бывают такие ситуации. И вот сложность диагностики заключается в том, чтобы попытаться выявить максимальный процент вот этих вот ребятишек, у которых может остановиться сердце. Конечно, здесь и генетическая диагностика, которая позволяет нам выявить тех ребят, у которых исходно так называемая есть склонность к патологической гипертрофии сердца под влиянием нагрузок. Это те, у которых там повышена свертываемая система крови, склонность к тромбообразованию, таких тоже можно выявить. Но здесь я говорю еще раз. Универсальной, стопроцентной системы, которая бы позволила выявить всех, а ее до сих пор нет. То есть мы уменьшаем риск какой-то внезапной смерти, ну, где-то процентов на 90, на 95, но все равно у нас что-то останется, что мы не знаем на сегодняшний день. Мы просто это реально не сможем знать. Это будущее. Ну, хоть это уже хорошо.
И вот сейчас эта работа,
канцелярия, да, она
началась, да, и ведется, да, насколько вот я
ну, месяц,
слежу
вот,
по
месяц,
прессе.
Месяц, полтора всего.
Ну, довольно, ну,
66. И вот за месяц вы уже выбрали...
66 человек, да, мы слышали, да?
66 человек обследовано. Да, и за этот период мы всю континентальную лигу проверим за этот сезон.
Мы продолжим программу «Час прессы спорт» буквально через несколько минут после краткой сводки новостей. Я вам напомню сейчас, правда, что сегодня в 18.07 вы обязательно послушаете программу Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души», тема ее «Дуэль». Ну, в гостях там писатель Юрий Мамлеев, профессор РГТУ Михаил
Давыдов. Тоже, в общем, спорт своего рода.
Да, 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 спорт, да. Дуэль, да. Историк Андрей Востриков и бывший директор музея Андрея Сахарова Юрий Самодуров. Слушайте «Радио Свобода» не только в 18.07, а вообще всегда.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Операция против исламских боевиков, атаковавших индийский город Мумбаи, завершена. Спецназ заканчивает прочесывание гостиницы «Тадж-Махал», где укрывались последние террористы. В результате нападения погибли не менее 195 человек, из них около 20 иностранцы, граждане США, Израиля, Великобритании и других стран. Ранения получили почти 300 человек. Грузия разорвала дипломатические отношения с Никарагуа. Решение связано с распоряжением президента этой страны Даниэля Ортеги о признании независимости Абхазии и Южной Осетии, говорится в заявлении МИД Грузии, распространенном сегодня в Тбилиси. В Нажа-Юртовском районе Чечни в перестрелке с боевиками погиб милиционер. Еще пятеро получили ранения. Они госпитализированы. В подмосковном городе Химки около 200 человек собрались на митинг в поддержку главного редактора газеты «Химкинская правда» Михаила Бекетова, который был зверски избит и стал инвалидом, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В Москве сегодня начал работу 13-й съезд КПРФ. Главная тема форума – принятие обновленной программы и выборы партийного руководства. Министры стран-членов ОПЕК на неформальной встрече в Каире сегодня обсуждают меры по противостоянию резкому падению мировых цен на нефть. Два человека погибли и 15 ранены при ракетном обстреле правительственной зоны в центре Багдада. Как сообщило представительство ООН в Ираке, погибшие и раненые являлись иностранцами, работавшими в обслуживающей компании. На юге Афганистана в столкновении с силами коалиции убиты 33 боевика, сообщило военное командование. По его данным, бой произошел в провинции Гельмент. В Москве сегодня хоронят милиционера, который погиб, спасая людей из горящего кафе.
На волнах Радио Свобода продолжается программа «Час прессы спорт». В студии ведут ее Олег Винокуров и Валерий Винокуров. Ну и можно сказать, что соведущий у нас, ведущий утренних программ Радио Свобода Сергей Тарасов. В гостях врач-хирург Петр Лидов, который помимо медицинских программ теннисной Федерации России еще теперь возглавляет медицинские программы, по-моему, значительно более сложные, ну, может, мне так кажется, континентальной хоккейной лиги. Петр, и сразу вот у меня возник просто вопрос. Все медицинские программы так или иначе, конечно, пересекаются и с вот проблемами допинга, или там, пускай не допинга, а разрешенных, предположим, витаминов, восстановительных препаратов и так далее. Вот хоккеист наш известный, хоккей имеет непосредственное отношение, правда, уже теперь к Министерству спорта не имеет, Вячеслав Фетисов, который стал сейчас сенатором, он же в ВАДА сохранил свое место, это Всемирное антидопинговое
агентство. Да, 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 конечно.
Вы с ним как-то вообще контактируете? Еще хоккей же, все-таки человек хоккейный.
Ну, кроме как Вячеслав Александрович, председатель Совета директоров континентальной хоккейной лиги. Самое главное, это другое. Вот он недавно стал им, но самое главное другое. Ведь идея организации континентальной хоккейной лиги принадлежит ему.
Ах, даже так.
Вы знаете что? Вот мое глубокое убеждение. Человек может, ну, вообще, легенда спорта.
Фетисов.
Ну, вопросов нет. Да. Потому что, я не знаю, ну, вот редкая семья, где хоккейный ребенок растет, который бы не восторгался Фетисовым. Это нормально, это ситуация. Это Харламов, это уровень вот, Петров, Михайлов. Это ну, вот такие вот знаковые имена. Даже, вот я, может быть, крамольную вещь скажу, но даже только один факт, который идея создания континентальной хоккейной лиги, которая принадлежит этому выдающемуся человеку, все, можно уже говорить, что он свое дело сделал на постпрофессионально-спортивном пространстве.
То есть все недостатки, которые ему приписывали, да, работе этого федерального агентства.
Да, все, вот эта идея, это блестящая, глобальнейшая идея. А тот стимул, который, в общем, он дает своим именем и тем, ну, он дает возможность сейчас реализовывать очень серьезные направления и очень быстрыми темпами.
А как ему, интересно, удается совмещать политическую деятельность и...
Ну, это надо у Фетисова спросить.
Ну, да,
откуда же Петр может знать, как ему удается? Я вот
за время, наверное, работы в спорте он нашел наиболее квалифицированных специалистов. Извините за нескромность.
Петр, мне очень понравилось, что вы это сказали, потому что в последнее время Виталий Мутко и Леонид Тягачев каких только, извините за выражение, собак не вешали на Фетисова, который их критиковал, естественно, после Олимпиады.
Это наша страна.
Да, чего только про него плохого они не говорили. Вот хорошо, что мы имеем возможность сказать хорошее.
Помните Задорнов, когда сказал какие-то там веселья портреты людей, выбранные те, о которых, в общем-то, население в течение стольких-то лет не сказало ни одного плохого слова. Он сказал, у нас этот промежуток нужно сократить до 5 минут.
Иван из Москвы на связи. Здравствуйте.
Добрый день, любимая передача.
Здравствуйте, Иван.
Вот у меня, во-первых, к старшему поколению, младшему тоже приветы, чтобы не обижалось. А у меня к Петру Лидову, значит, вот такой профессиональный вопрос.
Так.
Значит, еще в 69-м году, занимаясь мотокроссом, мы проводили исследования у себя в институте физкультуры. Каким образом? Значит, вешали датчик спортсмену, кроссмену на там спину, прилепляли, и был приемник, простой приемник. И вот, значит, выводили, значит, во время мотокросса удары его пульса. Значит, до 240 ударов пульса в минуту это было. Вот интересно, вы производите такие исследования?
Петр. Да, значит, вот смотрите. Есть так называемая программа, она называется «Медицинский паспорт хоккеиста-игрока». ну, вообще, медицинский паспорт спортсмена. Под программой этой является программа «Кардиологический мониторинг у спортсменов», ну, для профилактики внезапной смерти. Исследования сводятся к следующему. Выбираются те параметры работы сердца, которые представляют наибольший интерес для врачей с точки зрения максимальных охватов видов диагностики работы сердца. Это анатомия, то есть как сердце выглядит, толщина там, створок, размеры сердца, толщина миокарда. Это те принципы проводимости, которые существуют как в покое. Это обычная банальная электрокардиография и электрокардиография, которая выполняется под нагрузкой. И функция сердца, там, сколько сердце выбрасывает крови. Так вот, то, что метод диагностики, который был у вас, это метод, который из электрокардиографии, которая выполняется под нагрузкой, так называемый тредмил-тест. Спортсмен бежит по дорожке, и в этот момент, в это время у него регистрируются все электрические потенциалы, которые исходят из сердца.
Это вот во время телетрансляции, с лыжных соревнований, например.
Ну да, сейчас технический прогресс такого достиг, да, что это уже...
Появляется даже
наглядно, да,
строка, там, пульс, сколько пульс там и так далее. Да,
да? Да,
это
да,
вот
да,
примерно все то. То есть во время соревнований вот под нагрузкой.
Там,
да,
интересная шкала еще.
Но это тут у тебя 12 отведений. Тебе датчики в 12 мест ставят и смотрят работу сердца из разных точек.
То есть это более сложно, ну, естественно.
Да, нет, естественно, здесь это скорее сделано так, ну, для просто информирования публики. Там просто интересно есть шкала. Когда вот график у биатлонистов или у велосипедистов, там, ну, пульс замеряется, частота пульса, да, и еще показано, каков это процент, ну, видимо, от возможностей организма этого спортсмена. И ты видишь, что вот сейчас он бежит на 90% там своих возможностей, а где-то потом на 92% там,
ну,
доходит,
конечно,
уже опасно.
Развлекательный,
да?
Это больше, но... развлекательный характер.
Нет,
да?
Наверное,
или все-таки
имеет
какой-то есть...
практический смысл. Ну,
очень,
да,
интересно. Ну, в некоторой степени, конечно, развлекательный.
Вызывать, что ли?
Но дело в том, что поскольку я слушаю вот комментарии, например, трансляции, но это часто здесь обсуждается, работа комментаторов, я вот предпочитаю слушать с иностранными комментаторами, например, когда есть возможность, спутниковые каналы, и там это действительно объясняется. 99 невозможно. Когда 91, они говорят, что уже опасно, парень должен сбавлять.
Да. То есть нельзя на максимум возможности организма, тогда вот, наверное, вот это, как вы говорите, внезапная смерть может наступить или что? Или это не
связано? Ну, в общем, логично, потому что всегда задача человека, задача, в общем-то, окружающих спортсмена людей, вытащить из него как можно больше энергии, чтобы он сделал мировой рекорд, победил, в общем. Вот. Но законы природы очень сложно преодолеть. Вот, например, вы знаете, задумывались, интересно, такую вещь, как от чего умирают наркоманы?
От передозировки.
А что такое от передозировка? Они от чего умирают? Они в конечном итоге умирают от остановки дыхания.
А, именно дыхание, не сердце, да?
Что такое? Вот вы попробовали посидеть под водой, задержать дыхание.
Ну да.
Ну, что возникает у человека? Как вы можете это состояние свое оценить?
Как
это
страх.
Боль.
Да,
боль.
Боль, да.
Это физическая боль, когда вы не дышите.
Да.
Вы представляете? Это на этом основана вся природа. Человек должен дышать. И если он затаит дыхание, то боль ему не позволит, то он задохнется. Прием фармакологического средства, который приводит даже при человек засыпает. И вот эта боль во сне, которая должна быть, наркотик ее нейтрализует, эту боль. И он задыхается.
А-а-а. То есть у него.
То есть организм не чувствует, что надо дышать в этот момент.
Конечно,
нет боли,
настолько
не чувствует боли.
Ему хорошо. Настолько он испытывает вот эту негу,
что, а, то есть я
что
сперва...
Петр Линов,
да,
нас
вот
запугал,
есть,
у нас,
да,
у
вот
всех троих лицо,
да,
изменилось.
Так, да, вот, вы, да, смотрите, и задача как раз и спортивного врача. Вот, чтобы, допустим, к примеру, уменьшить вот эту боль, которая идет на нагрузку, притупить ее.
Понятно.
Я бегу, я не могу больше бежать. Почему? Потому что у меня все, у меня кранты, у меня болит. Болит не из-за того, у меня кислорода не хватает, я это чувствую. Так вот, эту планочку уменьшить, и он быстрее побежит, безусловно. Вы представляете, какой вред для организма наносится, если вот эту планочку мы уменьшаем. Вот этот порог чувствительности у спортсмена. Ну, врачи-то, они могут ни перед чем не останавливаться, если эта методика не разрешена, к примеру, какое-то лекарство. Но страдает в конечном итоге спортсмен. Ну, вот это маленькая частность, которую мы затронули.
Петр, вы знаете, я на протяжении, долгой своей журналистской деятельности часто, готовил к печати статьи врачей, еще там в еженедельнике «Футбол», предположим, в издательстве «Физкультура и спорт» выпускали книги врачей там, по здоровью и по спортивной медицине и так далее. И вот очень часто я от них, от разных врачей слышал, что вот порог рекордов, есть порог рекорда или нет, до какой поры там можно, там, не знаю, 100 метров улучшать или там, и так далее. Если отбросить все технические средства, но они меня уверяли всегда, вот я это хорошо помню, и у меня всегда это вызывало вообще большие сомнения, но, может быть, они и правы, что во всех таких вот спортивных достижениях все равно реализуется только примерно 15%, 15, там, по-моему, процентов возможностей организма. Что неограниченные возможности человеческого организма. Я говорю, как-то вот понять так трудно, не будучи вот специалистом. Это правильно или нет? Или что-то я вот тут путаю, или они путали меня?
Ну, давайте так скажем. Медицина – дело темное. Сколько нам Господь отвел, ученые там говорят, 150 лет жизни, там все зависит от запасов кровяных телец. Но сейчас мы можем искусственно этот процесс увеличить. Действительно, когда мы говорим о процентах, всегда очень сложно. Конечно, однозначно, мы реализуем не полностью все свои резервы и запасы. Вот, и, конечно, у нас есть достаточно большой еще дальнейший потенциал для создания каких-то новых мировых рекордов и все. Просто мы должны здесь очень разумно поступать. Где та грань, через которую, перешагнув, мы принесем, например, человеку заведомый вред, изъяв из его организма те самые вот эти проценты резерва. Вот опасность в чем стоит. И, конечно, современная, вот мы возвращаемся на эту тему, вот наша задача заключается как раз в том, чтобы дать эти дополнительно проценты спортсмену, но без риска для его здоровья и жизни. Сложная задача. Она, кстати, и денег стоит приличных, потому что она многогранна, она связана и с питанием, и с определением, какими-то определенными дозированными нагрузками, и с изменением образа жизни спортсмена. Буквально это как бы робот становится, расписанный режим дня и всего, и каждого съеденного, и чего съеденного. И огромное количество каких-то дополнительных продуктов питания, которые он должен принимать, функционально-оздоровительных продуктов в виде капсул, таблеток, это не фармпрепараты. И регулярность обследования, у профильных специалистов. То есть, вот человек, какой потенциал дальше заложен в наших дальнейших исследованиях с точки зрения центральной нервной системы, как человек думает, как мыслит, какой уровень агрессии, это же гены все в конечном итоге.
Вот они тогда, знаете, какой приводили пример, вот доказывая мне это, вот совершенно человек не спортсмен, обычного физического нормального развития. И вот, предположим, за ним гонится кто-то, и он спасает свою жизнь. И вот в этот момент организм выбрасывает столько вообще энергии, что вот он потом никогда не сможет с такой скоростью пробежать, если захочет. Он может прыгнуть вдруг, он никогда не прыгал там на 5 метров, но спасая свою жизнь, он может прыгнуть и больше, там, и на 6, предположим. Вот они приводили вот тогда вот в этих разговорах...
В состоянии аффекта.
Да, что и в этот момент организм, борясь за свое существование, выбрасывает, делает нечто такое, что и спортсмен не сделает, который просто настраивается. Вот такие приводили примеры. Но человек никогда не может взобраться там, забор какой-то перемахнуть, там, я не знаю.
Это как американец. Как это называется сейчас? Негр нельзя говорить? Да?
Афроамериканец.
Да. Который, по-моему, 2,50, что ли, прыгнул, не касаясь, да, забора.
От да.
Спасался. Ну, подождите. А когда ребенок то ли выпал из окна, вот этот факт был известный, выпал, то ли что-то с ним случилось, мать прыгнула за ним в окно и с переломанными полностью ногами, с тазом, добежала до ребенка, что-то такое говорит там...
Спасала, вот, да?
Да.
И рухнула. Да,
и рухнула замертво. С переломанной... Она не может бежать. Как она пробежала?
Да.
Зафиксированный факт.
Вот то такие есть, вот да, примеры
это состояние
приводили,
так называемого раз... аффекта. А у некоторых, наоборот, аффект выражается в том, что стопор возникает. Все. Ша, так называемое. Застыли в ужасе. Парализующее влияние, например, змеи на человека. Некоторые застывают в ужасе, некоторые начинают действовать. Опять же, разный подход у человека, это гены. Это уже генетика.
Понятно. То есть, выходит, какие-то организмы способны на вот такое, а другие, наоборот, вообще застывают и все.
И, вот в том-то и дело. Помните вот это понятие? Поймать кураж.
Да,
это
да.
Что-то сродни. Состоянием аффекта.
А медицинский механический кураж вызвать можно без запрещенных препаратов?
Химически?
Нет, механически.
Механически?
Не применяя никакие запрещенные препараты.
То есть вот с помощью тренировок, образом, что ли?
Гестапо?
Ну, не знаю.
Пытки?
Не знаю, пытки, да.
Так, у нас тут Сергей Митрофанов из Москвы задает ряд вопросов.
Давайте на
пейджер. Пьют ли спортсмены слабительные перед стартом, чтобы уменьшить вес? Но, вероятно, речь идет про какие-нибудь мочегонные там или еще.
Отвечает Сергей Тарасов.
А еще второй вопрос. Откачивают ли...
Прямо перед стартом и пьют.
Нет, ну, к слову, ну, если серьезно, это же запрещенные препараты, правильно?
Нет, слабительные.
Ну, фуросемид какой-нибудь.
Мочегонные, да, они маскируют.
Допинг, поэтому.
Да, почему? Да. Фуросемид почему запрещен?
Выводят, потому что
выводят,
быстро из
выводят
организма
более быстро, да. Выводят то, что стимулирует. И запрещено. Ослабительные, насколько мне известно, по-моему, разрешены.
Ну, а как же у боксеров перед взвешиванием, или у штангистов, или у жокеев, например, у тех же?
Ну, так они в баню же там еще ходят, там не едят ничего, да?
Там ну, штангистов слабительные очень опасно принимать.
Второй вопрос. Тут продолжение было. Откачивают ли спортсменов после соревнований, или они сами восстанавливаются?
Откачивают что?
Ну, в смысле...
самих спортсменов?
Надо, когда самих человек спортсменов, на финише, предположим, да. Упал. Ну, вот плохо становится.
Но, в смысле, требуется ли...
Реанимационное мероприятие? Да. Нет. Понятно, что это же уже тогда реанимационная ситуация, это уже что-то такое сверхъестественное, это уже ЧП. Конечно, нет.
Ну, в этом, видимо, и заключается смысл.
Мы должны быть готовы к этому.
Восстановление организма шло там как-то...
Да, мы должны быть, да. Существуют определенные сроки восстановления, да, они проверяются, это часы. От момента старта до следующего старта, например, проходит определенное время, которое дается на восстановление. В разумных пределах у подготовленного спортсмена это, ну, там, сутки, чуть меньше суток. Конечно, и мы, вот, кстати, стремимся этот промежуток уменьшить, сроки восстановления.
Петр, а вот скажите, вот сейчас, насколько я понимаю, вот благодаря вам мы это знаем, что в теннисе, и вот теперь в хоккее существует вот такая медицинская целая программа, да? Ну, а в других видах спорта, ну, я не знаю, в футболе, там еще, ну, в баскетболе, потому что ведь опасность, все опасны, особенно, ну, мне кажется, я не знаю, вот в баскетболе или в волейболе, где очень высокие люди, это же уже другая категория, что ли, людей, да, тоже свои проблемы. Там есть медицинские программы или вы первооткрыватели?
Нет, ну, конечно, есть. Вопрос в другом. Я еще раз подчеркиваю. Мы сегодня находимся в удивительной ситуации. Потому что все, вот, и повторяю, что это важно. Сегодня мы должны ориентироваться не на горстку спортивных медиков, коим отношусь я. Потому что я честно, откровенно должен заявить. Я знаю очень маленькую часть всей медицины, которая существует вокруг меня.
Ну, как хирург.
Ну, я хирург, я там знаю, разбираюсь. Я менеджер, я организатор. Я какие-то моменты, какие-то лабораторные показатели, какие-то продукты функциональное питание. В чем-то я, что-то я понимаю. Но, конечно, есть лица, которые понимают в этом 100 раз лучше и больше, чем я. Мы должны привлечь к спортивной медицине всю медицину, которая есть вокруг нас. Не только в России, ближние зарубежья, Европу, Америку. Мы должны выступить с точки зрения здоровья. Ведь, смотрите, парадокс заключается в том, что молодые ребята, девушки, ну, они дарят нам всем радость от того, что создают мировые рекорды, побеждают. Ну,
просто зрелище создают.
Да, и мы все видим, как это красиво, как это здорово, как это приковывает внимание, отвлекает нас от каких-то там от алкоголя, от наркотиков, стимулирует...
От политики.
От политики. То есть спорт сближает людей, он создает условия для воспитания молодежи. Но эти самые ребята, они тратят свое здоровье на что? Заканчивается спортивная карьера. Кем они станут после этого? Кем они выйдут оттуда? С какими болячками? Так вот, и наша задача, главная, самая гуманная задача заключается, чтобы они закончили спортивную карьеру с тем запасом здоровья, который у них был практически исходно, чтобы они его не утратили вследствие этих нагрузок. И вторая задача, чтобы не дискредитировать идею профессионального спорта, чтобы не было этих Алексеев-Черепановых, которые умирают и которые приковывают к себе внимание столь пристальное журналистов.
Но это же относится тогда и к цирковым артистам, и к артистам балета.
Шахтеры.
А, то есть тогда...
Подводники.
Понятно. Вот я как раз, а то я боялся, что сейчас действительно все врачи высокой квалификации кинутся спортсменов спасать, а вообще людей...
Это экстремальные виды деятельности. Понятно, человека. Есть... К коим относится профессиональный спорт.
Понятно. Вот это очень хорошо, что мы расширили хоть в конце, ушли оттока от спорта. Потому что действительно, а что же подводники теперь и так далее, и, ну, артисты балета и цирковых и так далее.
Вообще, конечно, это... есть в каждом виде деятельности свои нюансы. Вот, например, там медицина космоса. Там невесомость, там есть свои, определенный свой жанр. Ну, так же, как и в различных видах, например, ну, военная медицина. Большие группы травмированных, пораженных, прежде всего. Организация помощи таким-то, огнестрельная рана, там ножевая рана. Вот, нюансы.
Давайте послушаем.
Вот. Да, вот под конец нам еще один звоночек от Анатолия Ивановича из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте, Анатолий Иванович. Анатолий Иванович, слушаем вас.
Алло.
Да.
Хотелось бы спросить доктора, проверяют ли они газовый состав крови после таких интенсивных соревнований, как бег там или... Ну, вообще, которые очень...
Ну, понятно, после больших нагрузок.
Да, после больших. Именно газовый состав. И какие компоненты этого состава для них более-менее важны?
Так, Петр, ну это... Блестящий вопрос, Анатолий Иванович. Жму вам руку. На соревнованиях выездная бригада лабораторная существует, но нету методики... Вернее, нет, методика определения газового состава крови, там ПО2, БЕ, там, я так понимаю, вот эти все показатели вас интересуют, не проверяются у спортсменов. На основании предшествующих, то есть это как бы так лабораторная диагностика реанимационной, смотрят другие показатели. На основании биохимический контроль проводится, на основании которых можно косвенно судить о газовом составе крови. Вот, поэтому газовый состав крови на соревнованиях не используется методика.
Не проверяется,
нет,
да?
Нет,
но это плохо или это просто так уж есть? Или хорошо, или что? Или не надо?
Дорогое удовольствие, вот, сложно осуществимое на соревнованиях. И в настоящее время может быть заменено косвенными другими... Косвенно можно судить о газовом составе крови.
Понятно.
Вот такой вопрос, который вот на примере футболистов хотелось бы спросить. Вот тренеры российской премьер-лиги, они все время жаловались на состояние своих футболистов, отправившись во Владивосток. Вот проблемы вот этих перелетов. Каким-то образом медицински континентальная хоккейная лига пытается адаптировать хоккеистов к перелетам, скажем, из Омска в Ригу, например?
Только коротко, потому что время истекает.
Да.
Но просто
пытается.
Да, пытается. Это более актуально. Тут действительно все-таки один Владивосток, так как выделяется в футболе, а в хоккее же все-таки это.
Опять же, законы природы их преодолеть достаточно сложно, но тем не менее можно компенсировать достаточно эффективно вот эту разницу часовых поясов.
Хоккеисты летают же без конца, да. Еще играют там через день или каждый день. Да.
Ну, компенсация возможна.
А последний, ну, только уже, ну, не так коротко, конечно, последний вопрос. А вот для вас, как для врача, тяжело вот переходить, предположим, от одного вида спорта к другому? Вот сейчас там, предположим, теннисистов, потом хоккеистов, или все-таки здесь не так сложно вот этот переход осуществляется?
Видимо, сложно. Да.
Даже не просто ответить. Да,
с точки зрения врача, да. Врача...
Ну, программы, создателя программ, вот этого менеджмента.
Сложности меньше, чем с точки зрения того, что существует... Понимаете, каждая федерация, каждый вид спорта – это свое государство. Ты входишь в новый мир, в новое государство. Пока ты познакомишься со всеми своими правилами и нормами, проходит достаточное время.
Спасибо. Петра Лидова благодарю, Сергея Тарасова. Благодарю, естественно, продюсера Наталью Гурееву, которая так внимательно слушала, а координатор Белла Калоева, видимо, тоже. Вели сегодня программу Олег Винокуров и Валерий Винокуров. Встретимся мы с вами завтра в программе «Прессинг», но не выключайте свои радиоприемники, потому что вскоре, буквально через пару минут, программа «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Находящиеся в гостинице «Трайдент» российские гражданки были благополучно эвакуированы из отеля.
На этих снимках постоянно встречается некий человек в бейсболке. Он часто появлялся возле подъезда Политковской.
Латинская Америка большая, а мы здесь никогда серьезно и не присутствовали.
Польские спецслужбы, которые охраняли президента в Грузии, допустили целый ряд серьезных ошибок.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода». Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».